Глава 5. Независимо от исхода, напьюсь сегодня. Настроение окончательно испортилось. Я со злостью посматривал на охрану Северного. Те уже успели отмыться и привести форму в порядок. Некоторые уже щеголяли в новом, необмятом обмундировании. Я посмотрел на свои брюки, залитые кровью убитого зэка, на свой промасленный, пыльный, грязный, многократно прожженный и пробитый в двух местах осколками бушлат. Да, если в такой жизни появиться в таком виде, сразу в милицию попадешь, бич бичом. Непременно напьемся, славян. Я тем более тебе должен. У Юрки напротив было прекрасное настроение. Водку где будешь брать? Из-под топчина? Мы с Рыжовым перед входом в Грозный скинулись и взяли 3 ящика водки. Да я у связистов по старой памяти 7 литров спирта обменял на полный камуфляжный костюм. Так что я бы удивился, если бы напарник нашел водку в другом месте. А где я еще возьму? Духи киоски позакрывали, а наш военторг дальше Северного не выезжает. Слушай, возле госпиталя есть точка военторга. Попробуем из-под полы купить пиво, а? Страшно захотелось пива. Вот прямо сейчас. Я даже представил, как оно прохладной, тугой, вязкой струей вливается в горло. И булькая прокатывается вниз, тяжело ударяясь о стенки желудка. И пить только из горлышка. Не признаю стаканов. Может, это недостаток воспитания, но нравится мне, ничего поделать с собой не могу. Это идея. Сейчас один черт, раненых пока будут сгружать, минут 20 у нас есть. Вот только будет ли там пиво и хватит ли денег? Сказал он, выгребая из карманов почти ненужные здесь деньги и пересчитывая их. У меня тоже есть, сказал я, вытаскивая из карманов свои мятые бумажки. И сигарет обязательно надо взять, желательно что-нибудь классное. Что, на красивую жизнь потянуло? Рыжов усмехнулся. Потянет тут, когда видишь, как 15 километров от тебя люди живут. Я со вздохом обвел глазами расположение придворного полка. Подожди, сейчас в госпиталь приедем. Там что говорить будешь, когда на женщин посмотришь? Юрка уже откровенно издевался. Я решил поддержать разговор. Или десяток изнасилую, или застрелюсь. Стали подъезжать к госпиталю. Он разместился слева от аэропорта в здании бывшего большого ресторана, по слухам принадлежавшего ранее кому-то из родственников Дудаева. Стали попадаться медсестры и врачи, в том числе и женщины. Любая женщина на фронте – это богиня. И дело не только в сексуальном голодании. Просто глядя на женщину, общаясь с ней, не так быстро грубеешь. Ниточка, связывающая тебя с нормальным миром, не так быстро рвется. А у нас в бригаде нет женщин. И поэтому, может, так и тянуло всех к женщинам. Первое желание, естественно, это чисто сексуальное влечение. И почему с нами не ездят передвижные бордели? Вот раньше были войны. Позиционные, неторопливые. Уважали противника. Чудесная кухня. Передвижные бардаки, шампанское, белые рубашки. Времена изменились, и, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Зато сейчас медицина на высоте. Пока никто из доставленных сюда раненых не умер. «Приехали!» Комбриг первым спрыгнул с БМП. Следом последовали все, разминая затекшие ноги и растирая озябшие задницы. Подскочили врачи и санитары. Началась выгрузка раненых и убитых. Последних здесь или в Моздоке положат в деревянные гробы. Затем гробы в цинковые ящики. Ящики запаяют. Сделают об решетку, чтобы было удобнее переносить и не перепутать, где верх, а где низ. И отправят ГРОС-200 родителям с уведомлением и благодарностями за прекрасное воспитание сына. Вот так-то и все. Прогремит над его могилой залп из автоматов холостыми патронами. Стрелять будут либо молодые курсанты, либо молодые солдаты. И те, и другие потенциальные кандидаты на такие же пышные похороны в ближайшее время. Бог войны требует новых жертв. И противоборствующие стороны их достатки поставляют. Затем родителям или вдове выдадут деньги за погибшего. Десятилетнее денежное довольствие. Аж 5 миллионов рублей. В течение полугода будут их навещать. А потом, как водится, забудут. И когда мать или вдова придут за помощью к властям, не имеет значения военкомат или районную администрацию. Вначале от нее вежливо отделаются отговорками, а затем сообщают, что ни средств, ни возможности помочь ей нет. А если она будет настойчивее, скажут: «Вашего сына, мужа мы не послали на войну. Идите просите и разбирайтесь с теми, кто его послал. А к нам можете не приходить, потому что те, кто посылал на смерть, забыли выделить деньги вам на пенсию за потерю кормильца, а также на ремонт крыши, проведение телефона и так далее. И можешь, читатель, жаловаться, толку, поверь, не будет. Власти имущие про тебя будут говорить: а это та, у которой погиб сын, муж. И будет это сказано с таким чувством пренебрежения, что независимо от возраста и состояния здоровья зарыдаешь. Ты, читатель, бросишься на выход и уже никогда не придешь сюда. Даже когда в Новый год или к 23 февраля выделят смехотворную сумму на подарок. Вот и подумай, стоит ли отправлять сына на кровавую бойню ради какого-то больного верховного главнокомандующего. Крепко подумай. На момент войны в Чечне у него внук был призывного возраста, но почему-то я даже на экскурсии его там не наблюдал. Тем временем раненых сгружали и относили внутрь госпиталя. Мы прошли следом. На нас никто ровным счетом не обращал внимания. Мы с Рыжовым пялились и даже не пытались заигрывать с женщинами-медиками. Они и без нас были давным-давно поделены и распределены. Да и внешний вид наш не внушал доверия. Мы искали полуподпольную точку военторга или хотя бы местного жулика, который втихаря торговал бы спиртным и сигаретами. История мировых войн показывает, что всегда найдутся мелкие жулики, которые заработают копейку, перепродавая мелкий дефицит. Ничего особенно противозаконного, и с другой стороны они делают благо, поставляя на фронт мелкие радости из нормальной жизни, которых лишены люди. Были бы только деньги. Для кого война, а для кого мать родна? Может, так и надо? Нет, не смогу. Воспитание и мой небогатый жизненный опыт не позволяют сделать это. И поэтому, шатаясь по госпиталю, мы спрашивали солдат, где есть пиво и сигареты. Но так как здесь был эвакуационный госпиталь, и солдаты больше суток, как правило, не задерживались, то никто толком не знал. Тут мы увидели солдата, но с Харри больше, чем у нас с Юркой вместе взятых. Тот был в новом камуфляже и, стоя у открытой форточки, с наслаждением курил, пуская дым вверх. Рожа его выражала самодовольство и сытость. Казалось, происходящее вокруг его не касалось. На раненого он никак не был похож. Я толкнул Юрку в бок, когда он откровенно разглядывал какую-то медсестру, спешащую по своим делам и имевшую несчастье пройти мимо. Судя по выражению Юркиной голодной морды, он ее уже минимум раз 10 изнасиловал и собирался это дело продолжить. «Хватит насиловать женщин! Мы здесь с тобой с миротворческой миссией. Глянь лучше на эту картинку». Я показал воина-богатыря. По-моему, его тело можно десяток амбразур закрыть сразу. Кажется, что он олицетворяет всю мощь вооруженных сил России. Как ты считаешь, Юрка? Говорил я нарочно громко, чтобы боец нас услышал. Юрка понял мой замысел и подхватил игру. Да, мужик, ты прав. Нам бы его в разведку вместо живого щита, а еще лучше в штурмовую группу или раненых на себе вытаскивать. Боец лениво скосил на нас глаза и даже не повернулся. На нас, как на многих офицерах, не было погон и звездочек, указывающих звания. А то у снайперов есть дурная привычка выбивать в первую очередь офицеров. Прямо какая-то тотальная ненависть у них к нам. Что ж, у каждого свои комплексы. А тут комплекс профессиональный, к тому же неплохо оплачиваемый. «Сынок!» — вежливо вкрадчиво начал Юрка. «Как ты думаешь, если мы тебя пригласим к себе в бригаду на экскурсию, чтобы ты, сучонок, посмотрел на войну? А то ведь, пидор, придешь с войны с Жилецкой, а войны толком и не видел». Все это Юрка говорил тихим голосом, так что проходящие мимо врачи не обращали на нас никакого внимания. Стоят вояки, беседуют тихо, мирно, без шума и крика. «Да пошел ты нахрен!» — пробормотал боец лениво, не поворачивая головы. И столько в его голосе было презрения, что не по себе стало. Мгновенно проснулась злость. По себе знаю, что в такие моменты я плохо контролирую себя. Много могу глупостей наделать. Но осмысление приходит потом. «Ну-ка, повернись, гнида, когда к тебе боевой офицер обращается, и немедленно попроси прощения». Я тоже старался говорить спокойным голосом, но слова клокотали в горле. Меня никогда никто из солдат не смел оскорблять, в каком бы состоянии они ни находились. Будучи сопливым лейтенантом, приходилось успокаивать пьяный караул. А тут тыловая вошь смеет двух офицеров оскорблять. Жирный хорек повернулся и опять насмешливо уставился на нас, не говоря ни слова и всем своим видом издеваясь над нами. Я и Юрка поняли, что убеждать словами это животное бесполезно. Надо действовать. Рядом находился закуток, где хранился хозяйственный инвентарь. Мы, не сговариваясь, быстро взяли юношу под ручки и впихнули его в темную душную каморку. Я мгновенно схватил его за горло, чтобы тот не заорал, а Юрка упер ствол своего автомата ему в пах и надавил. Даже при недостаточном освещении было видно, как тот побледнел. Глаза готовы были вывалиться из орбит, и крик рвался из горла. Но я сдерживал его, сжимая сильнее горло, позволяя ему только дышать. Я наклонился к уху и прошептал: «Сейчас я отпущу немного горла. Если ты, подонок, обещаешь спокойно, тихо принести нам извинения. И еще пиво и сигарет. Уверен, что есть. Если согласен, моргни. Если отказываешься, то я тебе душу. А мой приятель отстреливает тебе яйца. Разбираться никто не будет. Спишут на боевые потери. Если вздумаешь выкинуть какой-нибудь другой фокус, то история повторится. Смятое горло и отстрелянные яйца. А также мы можем тебя погрузить в машину и обменять у духов на ящик пива и блок сигарет. Кстати, урод, мы тебе самому предлагаем сделать такой обмен. Понял, уребище? Я чуть посильнее надавил горло, а Юрка нажал на автомат. Солдат заморгал глазами, как мотылек крылышками у лампочки. «Извините меня, пожалуйста, товарищи офицеры, я обознался, я больше не буду, честное слово, не буду». Из глаз его покатились слезы, но жирное горлышко его я не отпускал. «А вторая часть выступления?» — спросил Юрка, намекая на пиво и сигареты. «Да-да-да, сейчас». Боец засуетился, начал шарить у себя за головой в каких-то ведрах и вытащил на свет Божий упаковку пива «Холстен» и блок «ЛМ», по-нашему «Любовь мента». Мы отпустили поганца. Я снисходительно похлопал его по щеке. Вытащил из кармана смятые 5000 рублей и сунул в карман хныкающему бойцу. «Никогда не хами, юноша, и, может, тогда останешься жить. А эти деньги тебе за товар, чтобы не говорил, что мы бандиты. Кстати, одолжи нам пару сумочек, чтобы спокойно вынести наши покупки». Боец отвернулся и опять в полутьме зашарил по ведрам. Хороший у него тут тайничок. В ведрах звякнуло что-то металлическое, по звуку похожее на пистолет. Неужели будет дурить пацан? Я поднял свой автомат и упер ствол в основание черепа, там, где он стыкуется с позвоночником, и нажал, есть там болевая точка. Если быстро и сильно туда ударить, то человек падает без сознания. Юрка мгновенно упер ствол своего автомата в позвоночник, в районе почек. «Сынок, не дури!» Я опять сделал елейный голос. «Или ты, ублюдок, решил помереть героем, тогда валяй!» Левой рукой я вытащил из ножен узкий трофейный стилет и приложил к его горлу, слегка нажал. Холодная сталь у горла подействовала почему-то лучше автомата. Интересно, почему? Снова звякнула металлическая. Видимо, он бросил пистолет обратно в ведро. Убрав стилет от горла, я рывком развернул бойца к себе и опять упер автомат ему под подбородок. Боец поднял руки вверх. В левой руке он зажал чехол от спецаппаратуры. Я левой рукой пошарил у него за головой и наткнулся на пистолет. Вытащил его. «Ё-моё! Пистолет с глушителем, ПБС. Прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Здорово!» Упер у какого-нибудь раненого разведчика или спецназовца. Я ударил рукояткой пистолета в переносицу бойца, туда, где нос соединяется со лбом. Тот беззвучно начал опускаться вниз. Мы опустили его на пол и, забрав сумки, погрузив в них пиво и сигареты, вышли. На улице уже заканчивалась выгрузка, и комбриг собирал офицеров своего штаба, чтобы идти на совещание к руководству группировкой. Мы кинули сумки в свою БМПшку, наказав механику, что если уведут сумки, то мы его кастрируем и оставим здесь, в госпитале. Боец понятливо кивнул головой, продолжая раздевать глазами проходящих мимо женщин. Идя за командиром, мы неторопливо затягивались хорошими сигаретами и обсуждали аргументы, которые будем выдвигать против штурма в лоб долбанной минутки. «Давай так. Авиация, артиллерия, танки, реактивная артиллерия. А потом уже, когда все раздолбят, заходит махра, а?» — спросил Юрка, с наслаждением затягиваясь и осматривая почти мирную жизнь вокруг. «А еще лучше бомбы с напалмом, чтобы все горело вокруг. И включить погромче веселую музыку, чтобы духи веселее Аллаху душу отдавали. я испытывал умиротворение, а от сигареты и от спокойной обстановки почти сексуальное удовлетворение. Как мало, черт побери, человеку надо. Хорошая сигарета, мирная атмосфера, женщины вокруг. Тут мы увидели знакомого офицера. Вместе штурмовали Северный. А потом его полк оставили для охраны аэродрома. Везет же людям. Юра, Слава, живы, вот здорово. Наслышаны о ваших подвигах. И про Карпова тоже наслышаны. Здесь сначала думали, что это вы его грохнули. Но потом все выяснили, сам дурак. Представили его к ордену мужества. Прямо так и думали, что мы со Славкой грохнули это московское урёбище. Да нет, тут все знают, что он большой гнус. Мы с Юркой заржали во весь голос. Саша, мы видели его в первый раз и точно такую же кличку ему дали. Гнус, он и есть гнус. Ты лучше расскажи, какие виды на минутку и на нас. Мужики, морпех и десантники попытались сходу взять эту грёбаную минутку. Потеряли человек 30 и откатились. И вот теперь хотят вас кинуть. Да пошли они нахрен. Тут еще этот сраный миротворец сидит. По радио выходит к нам с обращениями. Слушайте анекдот про него. Сидит этот миротворец по правам человека в бункере у Дудаева. Со своей делегацией. А про них и забыли. Не кормят, не поят. Думают, что делать дальше. Тут он и предлагает. Давайте примем ислам. У него спрашивают. А что, поможет? Нет. Но из обрезков можно сварить суп. Сашка довольно заржал. Мы плюнули. И от его сообщений, и от анекдота, и тоже улыбнулись. Мужики, я здесь комендантом устроился, заходите. А сейчас, извините, спешу. В госпитале кто-то бойцу голову проломил. Присвистнув от удивления, что Сашка получил такую должность, мы пошли догонять наших. За бойца мы не беспокоились. Башка у него целая, я за это ручаюсь. А что из носа кровь идет? Так это в темноте споткнулся. Разве у нас в армии кто-нибудь посмеет ударить такого гарного хлопца? Нет, конечно. Я пока без сознания валялся. Вот и привиделось ему офицеры. С его избыточным весом и повышенным давлением еще не такая чепуха может показаться. На диету, товарищи врачи, посадите его. А еще лучше подарите его на неделю нам. Не узнаете хлопчика. Навстречу нам вышел какой-то офицер и сказал, что генерал Ролин сейчас занят и освободится через 10-15 минут. Они доразговаривают с министром обороны. Ладно, пусть говорит. Один хрен ничего толкового не наговорит. Комбриг пошел звонить в бригаду, чтобы узнать последние новости. Тут мы заметили, что Сашка возвращается. И окликнули его. «Саша, ну как боец? Несет какую-то чушь, что два офицера его избили. У самого штаны мокрые, обоссался, пока без сознания был. И приметы». Тут он на нас подозрительно посмотрел. «Ну, на вас похоже». «Сашок, неужели ты думаешь, что мы способны избить солдаты?» «Я лично сразу хватаю за горло», — начал я. «А я отстреливаю яйца. Ты же нас знаешь», — подхватил Юрка. Мы с обиженным выражением лица уставились на Сашку Холина, как бы требуя, чтобы тот снял с нас всякие подозрения. «Вот вас как раз таки я и знаю, отморозки несчастные. Насмотрелся. Ни себя, ни других не пожалеете. Так это вы бойца ухайдакали?» «Саша, Вновь начал я задушевным голосом, полуобнимая его за плечи. «Дорогой ты наш человек, объясни нам, по твоим словам, двум отморозкам, чего это ради ты помчался в госпиталь? Милосердие и сострадание мы в тебе никогда не замечали. Даже когда привезли наших раненых, ты, видимо, был так сильно занят, что забыл встретить своих друзей, которые, между прочим, пришли к тебе на выручку, когда духи загнали тебя с бойцами на край летного поля», — продолжил Юрка. «И неудобно напоминать. Клялся всеми святыми, что не забудешь своих спасителей. А сейчас, отец родной, ты хочешь сдать своих благодетелей как стеклотару?» — снова вступил я. «Мы же никому не говорим, что твой подручный по спекулятивным ценам сбывал спиртное, пардон, сэкономленное тобой имущество. Да еще, сука, пытался запугать нас пистолетом. Так-так, Александр? Сдается мне, что твой боец просто ударился башкой обо что-то. За что вы его? Меня нахрен послал. Причем так откровенно и не извинился, прикидываешь, Саша? Но я ему задам, засранцу. Саша, так как мы нашли общий язык, предлагаем тебе оказать нам гуманитарную помощь. Так вы и так уже набрали. Ложь, поклеп и навет», — с пафосом произнес Юрий. «Мы не украли, а купили за $5 или 5000 рублей. Темно было, а доллары и рубли лежат в одном кармане. Правда, Саша?» «Истинная правда. Сам расплачивался. Но сдается мне, что твой хренов помощничек пытается утаить от тебя часть незаконно заработанной выручки. И купили мы у него всего-то упаковку пива. Маленькие такие баночки. И блок ментовской любви. А ты не хочешь нас снарядить в путь-дорожку по полной программе. Представляешь?» Юра тоже вошел в раж. «Убьют нас, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. А ты будешь переживать, что не дал нам 3 палок хорошей колбасы, водки московского завода «Кристалл», пары бутылочек хорошего коньячку, ну, сыра, конечно, и еще там по мелочи. И мы будем являться тебе по ночам. И будем протягивать к тебе руки и говорить». Тут мы, как вампиры, стали протягивать к нему руки. «Зажал хавчик, гад». «Да, Саша», — вмешался я. «Без пары упаковок пива и хороших сигарет я уж точно не сдохну. Но к пиву неплохо бы добавить рыбки сушеные, а еще...» «Хватит, придурки! Дайте, тетенька, воды напиться. А то так есть хочется, и переночевать негде», — передразнил нас Саша. «Если бы вы мне жизнь не спасли, то сидели бы уже в комендатуре на казенных харчах». «Так я тогда во время боя и говорил Славке: смотри, Слава, какой хороший капитан погибает. Давай его спасем. А то, когда станет комендантом, будет нас до окончания войны кормить. Слава, это правда?» «Чтоб я сдох, правда, Юра. А было бы неплохо недельку-другую половить в шею в комендатуре, а? 3-разовое питание, чистое белье, можно раздеваться, баня». Я мечтательно закрыл глаза и потянулся до хруста в суставах. «Кайф! Саша, а может, ты сдашь нас? А твой пидор через 2 недели изменит свои показания, мол, обознался, и нас выпустят. А там, глядишь, и война закончится. Подумай, Саша, я тебе коньяк поставлю». «Нет, вы точно идиоты. Недаром вашу бригаду духи называют собаками. Загрызете, с ума сведете кого угодно. Мы сейчас пойдем к командующему, послушаем, как он будет нас агитировать идти на минутку. Так вот, я, Слава, думаю предложить, чтобы он этот свой полчок с охраны аэропорта снял и на минутку кинул, а нас на его место. А после минутки, когда вы ее возьмете, и мы можем дальше воевать. Как, Саш? Кстати, ты здесь всех девочек перепробовал?» «Нет, они здесь все поделены. так что в чужой огород не суйся. Так, поделись на пару дней, мы ее потом привезем, не жадничай. Придурки, чистой воды придурки. Из штаба показался порученец, который позвал нашу группу штабных офицеров к командующему. «Саша, мы минут 40 будем у командующего. Ты гуманитарную помощь не забудь, а то будем по ночам являться. А своему нукеру передай, что если будет хамить или звездеть в наш адрес что-нибудь, то легким испугом не отделается. Жди, и мы вернемся. Только очень жди», — перефразировал я слова известного стихотворения на прощание. «И пиво, родной, еще пиво не забудь, а остальное – это уже обязательно». Юрка, дурачась, послал Сашке воздушный поцелуй. «До встречи, дорогой, жди в гости». Сашка плюнул в сторону, показывая свое отношение к нашему дураковалянию. Проходящие мимо солдаты с удивлением смотрели на сцену нашего прощания. Мы пошли вслед за своими офицерами в здание аэропорта, на ходу торопливо докуривая сигареты и выбрасывая окурки. На войне обычно курили, пряча сигареты в кулак, чтобы в темноте снайпер не заметил. Эта привычка работала и днем. Так легче. А то днем одни повадки, а ночью другие. Так легко запутаться и сделать роковую ошибку. Всей группой вошли в зал, где сидели уже командующий группировкой генерал-майор Ролин и наш генерал Захарин. В прошлом он носил армянскую фамилию, но после распада Союза ему порекомендовали ее сменить. И вот из Авакяна он стал Захариным, взял фамилию жены. Окна в зале для совещаний были заложены мешками с песком. Горел свет, который не освещал углов, где сидели люди тени. Связисты, ординарцы, порученцы, еще много всякого народа из тех, кто помогал генералу или просто подхалимничал. «Прошу садиться, товарищи офицеры!» Ролин встал и за руку поздоровался с Бехелем. Остальным просто кивнул. «Я только что говорил с министром обороны Грачиным на высшем уровне». Ролин подчеркнул этот высший уровень. «Принято решение штурмовать комплекс зданий, расположенных на площади Минутка. Операцию поручено возглавить мне, а выполнять эту сложную и ответственную миссию в вашей бригаде». В конце его выступления голос стал торжественным. Интересно, с Карповым они не у одного ли учителя учились? Хотя этот вроде не москвич. Хрен разберет в этой ставке. Ху-из-ху. «Нашей оперативной группой разработан план, согласованный с генеральным штабом и утвержденный министром обороны». Генерал Захарин только что закончил ознакомление с ним. «Прошу и вас также внимательно слушать. Правильное его выполнение позволит в кратчайшие сроки ликвидировать силы боевиков во главе с Дудаевым, дислоцированные в Госбанке и так называемом Дворце Дудаева». Он начал водить пальцем по карте, расстеленная на столе. Судя по выражению лица Захарина, тот был не в восторге от этого плана. «Остальные здания малозначительные и не представляют для нас особого интереса. Удивительно, что военный человек, тем более при планировании такого кровопролитного сражения, так пренебрежительно относится к соседним зданиям, где также расположились боевики. Ни слова не говорит о двух мостах, выходящих на площадь. Они-то хорошо охраняются и, как пить дать, заминированы. В армии есть ближайшая задача, последующая и главная — всегда начинают с ближайшей задачи, а затем, развивая тему, доходят до главной. Ну а если начинают с главной задачи, тем более не упоминая о промежуточных, да еще называя такие персоналии, как Дудаев, то это голая политика. Политика для военного – это смерть и верная гибель, потому что эти придурки не думают о загубленных жизнях и последствиях. Им важен результат, и как можно скорее. Цель оправдывает средства. Иезуитская аксиома. Мы все уперли взгляды в карту. Выходило, что мы должны на полном ходу проскочить мосты. А если не удастся, или проскочит только часть войск, а затем духи взорвут мост, то тогда тех, кто проскочит, самых резвых, самых первых, вырежут на наших глазах, как баранов. Никому эта авантюра не нравилась. Мы профессиональные военные, и рисковать жизнями как своими, так и чужими мы учились с первого курса военного училища. Но вот так абсурдно гибнуть, ну нет, увольте. У всех присутствующих помрачнели лица. Все поняли, что если сейчас не отстоим свою позицию, то смерть майкопской бригады покажется детским лепетом на лужайке. Тем более, что это даже не железнодорожный вокзал, а резиденция их президента, символ национальной гордости. Тут надо или атомную бомбу кидать, чтобы разом совсем покончить, либо авиации и артиллерии долго и упорно трудиться. Из тени выдвинулся так называемый начальник штаба группировки полковник Седов. О нем мало кто знал, но война часто выносит и великих полководцев, и великих бездарей на вершину военного Олимпа. Про Седова я ничего не мог сказать. Но если это он разработал план, лежащий перед нами на столе, то он не бездарь, а военный преступник. Или вернее, преступник в погонах. Седов начал говорить. Голос у него был хорошо поставлен. Чувствовалось, что не тушуется перед Ролиным. И выступать ему уже приходилось не раз. Судя по выправке и обветренному лицу, не из генерального штаба, а строевой офицер. Послушаем. «Товарищ генерал, товарищи офицеры», — начал Седов. «Противник сосредоточил основные силы в районе площади Минутка». «Тоже мне новость», — подумал я. «Поэтому для того, чтобы окончательно сломить сопротивление противника, деморализовать его и выбить из города, вам предлагается осуществить план, утвержденный министром обороны и одобренный верховным главнокомандующим». Теперь уже казалось, что Седов любовался сам собой. Его прямо распирала гордость от самомнения и от того, что его план, а в авторстве уже не было никаких сомнений, утвердил сам. «Вам необходимо форсированным маршем захватить мосты через Сунжу и стремительно ворваться на площадь Минутка, затем осуществить захват и уничтожение живой силы противника в здании Государственного банка и резиденции президента Дудаева, так называемом дворце Дудаева», — продолжал петь Седов. «Здравствуй, жопа, Новый год», — пронеслось у меня в голове. «Для захвата комплекса зданий вам придаются части воздушно-десантных войск, морской пехоты и Ленинградский полк. Вас также будут поддерживать авиация и артиллерия». Самое интересное, что практически не указывались наименования частей и количество авиации и артиллерии, которые собирались нас поддерживать. Что это? Одна эскадрилья и один арт-дивизион? Короче, вопрос непроработанный, сырой. И в случае провала их сценария всю ответственность взвалят на нас. Веселая перспектива. Штурм назначен через 2 дня. За эти 2 дня вам необходимо форсированно овладеть гостиницей «Кавказ», затем передать ее кому и двинуться на площадь «Минутка». Казалось, что все предельно ясно Седову, естественно, нам. И поэтому, воодушевленные, мы должны будем прямо отсюда рвануть и на черном коне взять «Минутку». Маразм, маразм, маразм. Товарищ генерал, товарищи офицеры, я закончил. У кого будут вопросы? Судя по тону, которым он спросил, похоже, он полагал, что вопросы будут задавать дегенераты и дебилы. Что можно от этой сибирской махры ждать? Какими вы располагаете данными о численности гарнизона на площади «Минутка»? Об их вооружении, заминированы ли мосты? Негромко, но жестко спросил комбриг, выдвигаясь из тени. Численность живой силы боевиков не превышает 3-4 тысяч человек. Веселенький разброс. Подумаешь, 1 000 больше, 1 меньше. Вооружение обычно стрелковое, плюс подствольники РПГ-7, легкие пехотные минометы. Слабо бегать под минолетным огнем по площади. А мосты? Мы не располагаем точной информации о минировании мостов. На подступах ведется плотный огонь. Повсюду находятся засады и секреты противника. Поэтому не представилось возможным уточнить данный вопрос. Но мы постоянно работаем в данном направлении. И товарищи из местной оппозиции постоянно помогают нам. Мы все широко улыбнулись. Чечен чечену глаз не выклюет. А вот неверного Гяура сдать первым делом. «Вы зря смеетесь», — Седов занервничал. «Сейчас в Москве с подачи оппозиции рассматривается вопрос о том, что наше вторжение и бессмысленное жестокое действие нанесли экономике республики непоправимый ущерб, озлобили людей. Партизанское движение приобретает все большую популярность. Прозрели. И в связи с этим есть мнение, чтобы боевиков ни в коем случае не убивать, а разоружать и отпускать по домам. Потому что в большинстве своем они скромные, запуганные крестьяне. А скоро весна, сев. Иначе голод в республике. Ну и хрен с ними». В гробовой тишине вырвалось у меня. Все тут же прыснули от смеха. А на меня обратили внимание и Ролин, и Седов. Юрка толкнул меня в бок, но было уже поздно. «Вы, видимо, не понимаете, товарищ?» Тут Седов посмотрел на мои погоны и, не увидев звездочек, продолжил. «А, кстати, почему вы без звездочек?» «Снайпера боюсь, товарищ полковник», — ответил я как можно скромнее, хотя меня так и подмывало на скандал. «Ерунда все это. Вы думаете, что снайпер смотрит на звездочки? Нет. А как вы личным составом руководите, если знаки различия отсутствуют?» Я уже приготовился к длинной нелестной тираде по поводу звездочек и того, что думаю насчет этого гнусного плана. Я не герой, но на войне понимаешь, что хуже тебе уже вряд ли будет. Разве только если ранят. А так пошли все эти умники нахрен. Хотите уволить, пожалуйста. Но меня опередил Бахель. Он, видимо, понял, что сейчас из-за меня может произойти скандал. Поэтому начал. «Товарищ генерал, мы позже разберемся, почему отсутствуют звездочки у капитана Миронова. Это я разрешил офицерам не носить знаки различия. Меня сейчас больше волнует предстоящая операция. Такие сжатые сроки не позволят моей бригаде, которая не выходит из тяжелых боев, форсированно, без соответствующей подготовки, приступить к реализации вашего плана». На вашем Бахель сделал упор. «Также я предлагаю немедленно отдать приказ о нанесении массированного бомбового и артиллерийского ударов по комплексу зданий». удары наносить непрерывно до начала операции по захвату площади. А за 2 часа до начала операции силами диверсионно-разведывательных групп из частей воздушно-десантных войск захватить мосты и не допустить их подрыва. Кстати, что это за части, с которыми нам предстоит взаимодействовать? Брать в лоб площадь минутки считаю неразумным и самоубийственным. Я не буду выполнять приказ, который по своей значимости равносилен расстрелу людей. «Да ты понимаешь, полковник, что говоришь?» — начал бушевать Ролин. «Да я сейчас позвоню Грачину и тебя под трибунал. Да я просто тебя сейчас возьму и арестую, и ближайшим самолетом отправлю в Москву. На твое место знаешь, сколько желающих?» «Если это поможет остановить расстрел моих людей, я готов немедленно написать рапорт о моем увольнении», — начал кричать Ибахель. «Вы боитесь разнести с помощью авиации эту долбанную площадь, но не боитесь несколько тысяч положить, чтобы те захлебнулись в крови? Вы об этом лучше подумайте, а то вам имидж крутых парней дороже солдатской жизни». «Замолчи, предатель!» — заорал Ролин. «Ты, полковник, сошел с ума, ты струсил. Я тебе, идиоту, звание Героя России сделаю в 5 секунд. А вы что уставились? А ну марш отсюда!» «Ну вот уж хрен тебе, генерал. Мы за командира глотки порвем. Пусть только скажет ФАС. Перервем здесь всех. Мы поддерживаем нашего командира. Это самоубийство идти без предварительной авиа- и артподготовки», — подал кто-то из наших голос из темноты. «Что, все так считают?» Ролин прищурился. Тяжелым взглядом обвел всю нашу группу. «Вон, караул! Вывести, разоружить! И на гауптвахту этих предателей!» В ответ мы только плотнее стали плечом к плечу. Молчание. Гробовое молчание. Открывается входная дверь. И вбегают 2 солдата и офицер, готовые выполнить любой приказ командира. Все приготовились к самой худшей развязке. И тут молчание нарушил генерал Захарин. «Молодец, армянин. Давайте не будем пороть горячку. Мы сейчас отпустим офицеров и сами здесь решим, как нам выйти из ситуации. Спокойно, без горячки. Для всех очевидно, что штурмовать в лоб опасно, но вместе мы найдем оптимальный вариант». И уже обращаясь к нам: «Идите, товарищи офицеры, ждите, ничего не произойдет, я вам обещаю». «Идите, ждите», — приказал комбриг. Голос его был сух. Мы вышли. Всех колотила нервная дрожь. Следом вышел караул. В темноте кто-то схватил начальника караула за ворот и зашептал: «Если ты, блядь, вздумаешь арестовать нашего командира, убью, ты понял?» «А как же приказ?» — испуганно спросил тот. Бойцы его жались по стенкам. «Жить хочешь?» «Да». «Если будешь командира арестовывать, мы нападем на вас, и без лишнего шума ты передашь его нам, понял?» «За это ты и твои солдаты останутся в живых. Ты все понял?» «Да». «Сейчас мы подгоним технику поближе. А ты панику не поднимай. Выйдет командир с нашим генералом. Мы спокойно сядем и уедем. Запомни, мы твоей крови не хотим. Но если встанешь поперек дороги, убьем. Ты понял? Знаешь, кто мы?»
«Знаю. Вы собаки. Я все понял».
«Ни хрена ты не понял, мы не собаки, мы махра, и за своего командира разорвем. Все, иди. И если ты или твои бойцы вякнут что-нибудь, будем воевать. Ты хочешь этого?»
«Нет, не хочу».
«Правильно, нам с тобой, с чеченом, воевать надо, а не между собой. Нас хотят послать брать минутку в лоб, посылают на смерть, а мы не хотим. Вот поэтому Ролин и разорался. Не поднимай лишнего шума».
«Я понял. Я слышал, что вы настоящие отморозки. Но чтобы на роли напрыгать, этого никто не ждал даже от вас. Ну, ребята, вы даете. Начальник караула отошел от первого шока и шел на выход вместе с нами. Лицо его выражало и восхищение, и недоверие одновременно. Вышли на улицу. От всех валил пар. Закурили. Дымили жадно, переваривая полученную информацию. Исполняющего обязанности начальника разведки, как самого молодого, послали перегнать технику поближе к аэропорту. Начальнику караула сказали, чтобы тот дал команду на постановку техники поближе к зданию аэропорта. «Вы что, мужики, меня же посадят! Это ж саботаж! Нам что, вязать тебя, что ли?» «Вяжите, убивайте, а такой команды дать не могу!» «Ладно, парень, остынь. Перегоним до твоих постов и там оставим. Доволен?» «Хорошо. Только пусть там и стоят, иначе я буду стрелять!» «Уговорил». Мы все прекрасно отдавали себе отчет в своих действиях и в том, что невыполнение приказа, особенно в боевых условиях, влечет за собой все, что угодно, вплоть до расстрела на месте без суда и следствия. Устав, закон армии гласит: приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. После выполнения приказа может быть обжалован. А кому потом обжаловать приказ после того, как вся бригада ляжет костьми на этой сраной площади? Кто останется в живых, это вечные клиенты психушки. Да, вооруженный мятеж. А именно так и только так можно расценивать открытый отказ от выполнения приказа. «Слава, а может, как броненосец Потемкин, уйдем куда-нибудь, а?» — спросил Юрка, жадно затягиваясь. «В Турцию или еще куда?» «На БМП по дну Черного моря. Неплохой вариант. Не дури, не психуй. Мы пока еще ничего противозаконного не совершали. Есть же в уставе статья, что если приказ считаешь противоречащим Конституции и нормативным актом, то вправе его не выполнить». После окончания первого чеченского конфликта общевоинский устав заменили. В новой редакции такая статья отсутствует. А вести людей на гибель — это смерть. Вон Чехословакия, немногим больше Чечни, но к вводу в войск готовили 6 месяцев. А здесь на арапа. Потому что там за граница, а здесь можно и миллион своих ухлопать. Как с одной, так и с другой стороны. Ублюдки. Я выбросил окурок и тут же вытащил новую сигарету. С непривычки после примы не мог накуриться более слабыми. «Смотри, Сашка нам помощь тащит». Рядом шествовавшим с важным видом комендантом тащил две коробки наш старый знакомый. Старшина госпиталя с пластырем на переносице и наливающимися синяками очками под обоими глазами. «Мы ж тебе говорили, что не надо хамить, сынок!» Юрка и я улыбались во весь рост. «Не хотел по-хорошему с нами договориться, вот и получил. Если будешь хамить незнакомцам, то до дембеля не доживешь», — подхватил я. «А ведь если бы чуть повыше ударил, то, может, и череп раскроил бы. Везунчик ты, Салабон. Могли же подождать, когда ты с пистолетом развернешься. И сделали бы тебе вскрытие без наркоза». Сашка пришел вовремя. Своим появлением с незадачливым солдатом он отвлек нас от горьких мыслей. Не хотелось быть преступником, когда в душе патриот, и не хотелось класть своих людей на площади, а затем стреляться. Совесть, честь офицерская не позволяет дальше жить с таким грузом. Было бешеное желание напиться. Вот в этих коробках и сумках есть спиртное, которое позволит на какое-то время уйти от страшного выбора. Но нельзя этого сделать здесь. Тогда уж точно обвинят в пьянстве. Это понимали прекрасно все присутствующие офицеры. «Вы что, мужики, мятеж объявили?» Сашка был встревожен. «Все на ушах, поговаривают о вашем захвате». «Нет, мы просто сказали, что комендант аэропорта изъявил желание повести комендантскую ротку впереди нашей бригады на пулеметы. А он, понимаешь, не хочет тебя отпускать. Вон уперся и все тут. Нет, не пущу, говорит, своего любимого капитана на вечную гибель. А вас, засранцев, мне жаль. Гибните, говорит, хоть всей бригадой во главе со своим командиром и доблестным генералом. Я вам, мол, по герою в гроб положу». Меня опять начинала разбирать злость. Я понимал, что Сашка и этот боец здесь ни при чем. Но хотелось сорвать злость на ком-то. «Саша, а может, подаришь нам этого недоноска? Мы сейчас рапорт напишем от его имени на перевод. А под его же пушкой он что хочешь подпишет. Выстрела никто не услышит. А тело подальше отвезем и в развалины бросим. Как ты на это, подонок, смотришь?» Я ждал ответной реакции со стороны Сашки или бойца. Хотя бы жеста. Но они молчали. Я был мрачен и свиреп. Все чувства, мысли замерли. Скрутились в тугую пружину, готовую сорваться, выбрасывая мгновенно огромный заряд энергии. Сашка с бойцом безмолвствовали. «Саша, ты все погрузил, что обещал?» Я уже успокоился и взял себя в руки. Но пружина скручивалась все туже, обостряя без того отточенное восприятие. «Идем погрузим». Мы пошли к нашей БМП. Впереди я, затем боец, замыкающим шел Сашка. Повсюду была непролазная грязь. Солнце уже начало клониться к закату. Я открыл десантный люк. И боец начал складывать вовнутрь Сашкины подарки. Подошел Сашка. Я пинком отправил бойца в темное чрево машины и захлопнул люк. Схватил Сашку за воротник. Припер его к БМП и вытащил пистолет из-за пазухи. Сашка побледнел. Расширенными глазами он посмотрел на меня, затем на ствол. «Рассказывай, кто дал команду нас окружить? Ну, быстрее! Ты же знаешь, что или наши нас сейчас прикончат, или потом духи. Быстрее, сука, говори!» А сзади подошел Юрка. «Обкладывают нас. В здание уже будет сложно прорваться. Они туда не меньше роты затащили. И гранатометчики тоже там. Будут в упор бить». Юрка был абсолютно спокоен, но готов к действию. Спокойно он сказал, обращаясь к Сашке. «Говори, Саша, кто что сказал, каков приказ?» «После вас вышел Седов. Сказала, чтобы не выпускали вас с Северного. Уже пароль поменяли, и в здании приказано не допускать. При попытке уехать без разрешения или проникнуть в здание аэропорта, открывать огонь на поражение без предупреждения. Сказал, что вы к Дудаеву перебежать бригадой собираетесь. Мне дана команда отвлечь вас, попытаться напоить. Все, отпусти, задушишь. Вы все-таки отморозки. Что с бойцом моим будете делать?» Сашка тер шею. «Да забирай ты его. Он, наверное, уже от страха обосрался. Какой пароль?» «Не знаю. Мне только сказали, чтобы вас напоить и быстро уходить. А что мне сказать Седову?» «Скажешь, как было. Боец подтвердит». «Значит, скоро будут нас убивать, если велели тебе поскорее уходить?» Ладно, Саша, иди, прощай. Слава, Юра, все уляжется. Они там договорятся. Хотите, я к Седову, Ролину пойду. Попрошу, чтобы вас оставили. Или идем со мной. Когда все закончится, я вас выведу. Идемте, ребята. Сашка сказал, когда все закончится. А мог закончиться только расстрел. Потому что это я сейчас понял. Я в своих стрелять не смогу. А вот в их глазах мы пособники боевиков. Спасибо, Саша, иди. Скажи только всем передай, что мы не предатели. Даже если и останемся здесь, не предатели. Прощай. Я открыл десантный люк. Боец отпрянул. Не бойся, выходи. Все слышал? Да. Будут спрашивать, расскажи, как слышал. И когда они отошли, я не удержался и крикнул на прощание. Не хами незнакомцам. Боец как от удара втянул голову в плечи. Ну что, Слава, пойдем? Всю обратную дорогу мы брели, не проронив ни слова. На душе было пусто, темно. Говорить не хотелось. От нас уже ничего не зависело, абсолютно ничего. И для себя все уже решено. Оставалось только ждать, как баранам своего заклания. Все офицеры стояли плотной кучкой и что-то обсуждали. Наши бойцы были рассажены на БМП. Двигатели были заведены. Многие пушки были повернуты в сторону здания аэровокзала. Мы подошли ближе к нашим офицерам. Казалось, что говорили все разом, и никто не слушал никого. Неужели они будут стрелять? А ты бы что сделал? Мы же с ними вместе этот аэропорт освобождали, суки, уроды, бляди. Всю Россию продали, и нас сейчас ебут. Эх, кто бы нас сейчас на Москву развернул? Прав был мой отец-фронтовик, что первый враг сидит в Москве. Он больше всех твоих смертей хочет. Второй — это своя авиация, а третий — это уже немец. Юра, Слава, ну что надумали? Все замолчали и уставились на нас. Я, — начал я, сделав упор на это местоимение, — стрелять своих не буду. Комендант рассказала, что Седов приказал нас с территории не выпускать. В здание не пускать. Пароль сменил. Внутрь здания стянуты люди. Состав примерно около роты. Сейчас уже может больше. Короче, дерьмо. Так ты что, предлагаешь просто стоять и ждать, когда нас как куропаток ухлопают? Хорош, гусь, нечего сказать. Если бы я хотел уйти, я бы уже давно ушел вон, до аэропорта 100 метров. Седов сказал, что мы собираемся всей бригадой свалить к Дудаеву, и поэтому отказываемся от штурма минутки. Поднялся шум, гвалт. Все возмущенно начали говорить, шуметь. Описать все эти диалоги невозможно, потому что пришлось бы ставить только одни многоточия, и между ними союзы, типа «и» «или». А также следующие слова: «да пошли они», «сами они» и так далее. Если ты, читатель, настроишься на подобную волну, то сможешь сам сочинить самостоятельно штук 20 вариантов. Но поверь, что были упомянуты все видные политические и военные деятели как прежних лет, так и ныне действующих, как у нас в стране, так и за рубежом, а также их родители и другие близкие родственники. На крыльце аэропорта такой же плотной толпой стояли офицеры и прапорщики полка, который охранял Северный. Так сказать, наши вероятные противники. Не так давно наши бывшие коллеги, союзники, соратники, побратимы,
Наша жизнь сейчас во многом зависела от них. Если они поверят брехне Седова, то нам конец. Какое бы они там решение ни приняли, стрелять, ребята, я в вас не буду. На душе стало тоскливо. Только бы не ранили, а сразу наповал. Может, застрелиться? Нет, рано еще. Не все решено. Успею. Это никогда не поздно сделать. Сейчас за закрытыми дверями решается судьба нашей бригады и каждого присутствующего в отдельности. Зависит от принятого решения много. Судьба Чечни, России в руках четырех мужиков, которые сейчас с пеной у рта доказывают каждый свою правоту. Может, уже командир с нашим генералом под арестом. Все-таки боевого командира и генерала стрелять без суда и следствия неразумно. Эту нашу компанию можно из пары пулеметов завалить, а потом уже разбираться. Да, хочешь вернуться домой? Сначала стреляй, а потом разбирайся, задавай вопросы. Сам постоянно придерживался этой истины. При встрече с духами. А теперь, когда в роли мишени, то чувствую себя не очень уютно. За такими гнусными мыслями и не заметил, как в пачке осталась последняя сигарета. Во рту ощущалась горечь от выкуренного табака и дурацкой ситуации. Взял последнюю сигарету и обожгла мысль. А может, и есть это моя последняя сигарета? Начал курить ее со смаком, не торопясь, затягивался. Ну что ж, ребята, я готов к любому исходу. С каждой затяжкой в душе наступало успокоение. Пришло спокойствие, уверенность в своих силах. Я не баран, ждущий своей смерти. Я человек, сделавший свой выбор сознательно. Я стал внимательно рассматривать группу офицеров у здания аэропорта, которым, наверное, было тоже нелегко сейчас. Возможно, они совещались, чтобы принять решение. Стрелять в нас или не стрелять? Убивать нас или не убивать? Вот в чем вопрос.